из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Сегодня мы обсуждаем тему, подписанный Петром Порошенко 20 февраля закон. Является ли это прямым объявлением войны Донбассу и завуалированным объявлением войны нам, то есть России? Наш студийный номер 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните. Тема, которая касается очень и очень многих. Но надо сказать, что Николай Викторович только что вернулся, собственно, с Донбасса. Может быть, с этого и начнем?
Да, добрый вечер. Я с моими коллегами в составе делегации партии Великое Отечество 4 дня сейчас был в ДНР. Мы были в Донецке, Горловке. Вернулся только вчера, поэтому впечатления самые свежие, готов ими поделиться.
И как раз вы прилетели туда в день подписания господином Порошенко этого закона. Но люди как его восприняли, если восприняли вообще? Обратили ли внимание на него? Всколыхнуло ли это народ? Насторожило ли, сказать, заставило людей смотреть по сторонам и смотреть в небо в ожидании новых обстрелов? Как это приняли люди?
Знаете, когда мы думали с коллегами, когда нам лучше поехать на Донбасс, мы решили, что лучшая дата, чем 23 февраля, чем день Красной Армии, наверное, нет. Вот именно там, именно сейчас армия звучит совсем по-иному, нежели в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому 23 февраля мы встречали в Горловке. И две основные темы, которые были в общении с людьми, с интервью, а у нас было достаточно много интервью с различными донбасскими ресурсами, вот две темы. Первая тема — это 23 февраля. И вторая тема – это закон, подписанный Порошенко. Даже, наверное, я бы сказал, что закон так называемой реинтеграции Донбасса был темой номер один, а 23 февраля было на втором месте. Это беспокоит всех. Это этот вопрос, который задают постоянно все. Поэтому давайте, может быть…
А люди его восприняли как действительно прямое объявление войны?
Люди как раз и спрашивают… Что это означает? Поэтому давайте я попробую свою версию, наверное, с этого
хорошо,
начнем
конечно.
Изложить. Значит, хотел напомнить, что минские договоренности подразумевают договоренность или попытки договориться между двумя сторонами. Это киевская власть и ДНР и ЛНР.
Значит, но в этом законе о нем ни слова.
Вот в этом-то и соль, чтобы с одной стороны Украина подписала минские договоренности и как бы имитирует, на мой взгляд, попытки договориться с ДНР и ЛНР, при этом и Берлин, и Москва, и Париж являются гарантами этих минских договоренностей. Одновременно с этим Порошенко подписывает закон о реинтеграции, который давно уже обсуждался в украинских СМИ, в парламенте, то есть это не новая вещь. Подписывает, где ДНР и ЛНР вообще отсутствуют, как таковые, и говорится о том, что Россия государство-агрессор, оно оккупировало несколько, значит, ну, какую-то территорию Украины, и вот совершенно иная ситуация получается. Есть якобы агрессор, мы с вами обсуждали это, там и на Россию возлагается необходимость когда-нибудь в будущем оплатить весь ущерб, который нанесен. То есть людей убили, искалечили, разрушили огромное количество материальных ценностей, заводов, жилых домов. Это сделало на 99% украинская армия, теперь вся эта ответственность возлагается на Россию. То есть, с одной стороны, вроде
грамотно,
как...
да.
Да, ну это, знаете, можно было бы говорить, что они очень хитрые, если бы это все не попахивало будущей войной. В итоге получается очень двойственная ситуация. С одной стороны говорят о мире, с другой стороны подписывают договор, закон, который ну, является прямым отрицанием этого мирного процесса. На мой взгляд, объяснение следующее. Мы видим полное молчание западных государств, тех же самых гарантов.
Им все равно?
Да им не все равно, но... Если они молчат, это значит, что Порошенко, Киев действует в согласованной с ними манере. Ну, или, что более вероятно, в согласованных действиях в Соединенных Штатах Америки. Мы можем Киев заподозрить. А что касается Берлина и Парижа, они тут, как говорится, люди подневольные. Как в анекдоте. Мыши плакали, но продолжали есть кактус. Вот этот американский кактус в виде войны, который Америка начала уже практически в центре Европы, вот эти европейские мышки продолжают есть и плакать. Значит, что этот закон дает Порошенко? Во внутриполитической борьбе он дает ему определенное количество козырей, он может передвигать войска, не спрашивая парламента, ну, там еще целый ряд преимуществ.
А раньше разве он не мог спокойно так же действовать?
Вот в этом и суть. Он теперь получает дополнительные полномочия, которые раньше он все равно мог реализовать.
То есть он усилил свою власть таким образом?
Ну, получается, что если раньше граждан Донбасса убивали беззаконно, то теперь их будут убивать совершенно по закону. При этом вот это пресловутое АТО, оно в принципе заканчивается. То есть ситуация абсолютно непонятная. На мой взгляд, все-таки украинские власти дают себе дополнительный инструмент для того, чтобы, сохраняя тогу миротворца, они как бы ведь не отказываются от минских договоренностей, с другой стороны, бросить кость своим националистам, обозвав Россию агрессором. Но самое главное, что они делают, они закладывают фундамент ненависти к России, обвиняя ее в несуществующей агрессии и фиксируя это все в виде закона.
А как такое может быть? Мы дипотношения не разрывали, а официально в состоянии войны мы не находимся, но при этом одна из сторон называет нас, соответственно, страной-агрессором. А нет противоречия?
Ну, тогда не ищите логики. Там, где ее нет, и быть не может. Вообще статистика говорит о том, что у Украины главным торговым партнером во все более возрастающем объеме, не сокращающемся, а возрастающем, является Россия. На втором месте
страна-агрессор, главный деловой партнер.
Да, то есть Россия напала якобы на Украину, а Украина все торгует и торгует с Россией все больше и больше. Ну, абсолютный абсурд. Значит, каким образом воспринимается это все на Донбассе? Люди очень обеспокоены, но, вы знаете, страшно об этом говорить, у людей уже выработалось определенное, ну, стоическое отношение к обстрелам.
Вот... Но это не апатия.
Нет, нет. Я вот просто случай из жизни. Значит, 23 февраля мы сначала приехали в Горловку, пообщались с жителями Горловки, у них каждый день обстрелы. В основном обстрелы, обстреливаются окраины Горловки, редко когда в центр прилетает, но это тоже случается. Поэтому жители окраин Горловки, они все время ночуют в подвалах, это каждый день. У них не было ни одного дня перемирия, чтобы вот не стреляли. То есть перемирие с артиллерийской стрельбой – это для них реальность. Но люди, так сказать, настроены весьма по-боевому, они сдаваться ни в коем случае не собираются. И, конечно, главный вопрос, который они задавали, вот что будет дальше с учетом этих самых законов, которые подписал Порошенко. Вот 23 числа мы пообщались с горловчанами, вернулись.
Обстрелы 23-го были?
Мы не слышали в Горловке, поэтому я не буду об этом говорить. Вот про Донецк, что называется, могу уже сказать, слышал сам. Мы гуляли в центре Донецка, стали слышать артиллерийскую стрельбу. Через некоторое время эта стрельба стала очень сильной. Мы обернулись и увидели, что это праздничный салют к 23 февраля. То есть 23 февраля в Донецке украинская артиллерия поздравляла дончан, обстреливая окрестности. После этого в центре Донецка был праздничный салют. Вот это нужно ощутить и понять. Донецк в центре выглядит как абсолютно мирный российский город. Работают рестораны, ездят автобусы, троллейбусы, трамваи. Кстати, для справки, проезд в троллейбусе и трамвае Донецка стоит 3 рубля. Открыты магазины, в них, ну, практически все можно купить. Ездят такси, работают ночные клубы, ну, с учетом того, что в 11 часов... комендантский час. И вот иногда в центре вы слышите артиллерийскую стрельбу. Если же вы поедете на окраину Донецка, то, во-первых, там рядом аэропорт уже совсем, собственно говоря, линия соприкосновения. Но и есть районы, которые обстреливаются ежедневно. При этом хочу сказать, что украинская артиллерия действует методично. То есть вот представьте, например, есть улица. Они в понедельник разбивают первый дом, во вторник второй дом, в среду третий дом, в четверг четвертый. То есть каждый день украинская артиллерия стреляет по городу, по мирным целям, и делается это ежедневно. Вот это нужно понять. Когда мы об этом говорим всяким украинским журналистам-политологам в эфире, они начинают кричать, что этого нет. Это есть. Люди гибнут, слава богу, не от каждого снаряда, но тем не менее жертвы и разрушения от этих обстрелов существуют, они очень и очень большие.
И теперь местные уже не сепаратисты, а коллаборационисты, судя по этому закону. То есть они не те, кто отделяются в республике, а те, кто поддерживают оккупантов.
Самое страшное, что для украинских властей жители Донбасса не являются людьми. Это видно по отношению, по тем законам и по полному нежеланию садиться за стол переговоров, которые постоянно демонстрируют киевские власти.
Сегодня на радио «Комсомольская правда» мы обсуждаем тему... новый закон, подписанный Петром Порошенко, в котором объявляется война Донбассу, и фактически страна-сосед, Россия, объявляется страной-агрессором. У нас в студии общественно-политический деятель Николай Викторович Стариков. Наш номер 800-297-02. Пишите, звоните.
Из глубины.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Мы обсуждаем тему: закон, подписанный Петром Порошенко 20 февраля, является ли он прямым объявлением войны Донбассу и как это отразится на нас, на России, на людях, которые живут с Донбассом рядом и которые живут на Донбассе. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Звоните, пишите. Николай Ильич, ну, вы говорили о том, что в 23 февраля сначала был обстрел, потом был салют. И вот в этом, наверное, это очень яркий символ того, что происходит именно сейчас в регионе, который впрямую граничит с российскими густонаселенными областями, с Ростовской областью, в которой масса людей, родственников с теми, кто живет на Донбассе. Вот это ощущение, ну, уже, наверное, не абсурда того, что рядом стреляют, а потом идет салют, или все-таки это какой-то абсурд?
Вы знаете, ощущение странности происходящего, оно не покидает, когда находишься на Донбассе, потому что вот в центре города, я подчеркну, на окраинах там разные бывают ситуации, ты вообще не видишь ни разрушений, ни какого-то присутствия войны. Вот если только на горизонте вдруг раздаются артиллерийская стрельба или иногда слышно в районе аэропорта стрельба стрелковая, тогда ты понимаешь, что где-то есть война. В центре Донецка вы можете гулять более спокойно, чем в центре Москвы. Там вообще нет уличной преступности. Вот я хотел это отметить для всех радиослушателей. Преступности нет. При этом люди с автоматами по улицам не ходят. Полицейские в Донецке выглядят так, точно так же, как наши полицейские. У них похожие автомобили, похожее мундирование, и они ездят даже без автоматов, просто вот вооруженные пистолетами. То есть в центре Донецка абсолютно спокойно.
У нас звонок от Олега из Москвы. Олег, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа. Николай, вы понимаете, что это катастрофа? Как мы могли довести такое состояние? То есть более тысячелетняя история нашей Руси православной, Киевской Руси, Московского княжества, и Российской империи, Советского Союза, и такого еще не было. Вы представляете, что это бойня? Как Метро мне сказал еще, что Америка будет воевать с Россией до последнего украинца. Какой цинизм! И неужели мы до этого допустим? Господа, это катастрофа. Мы же один народ, вы понимаете? Корейцы уже соединяются, Южная и Северная Корея идут... 50 на конфронтации, 60, они все равно пытаются собраться. А мы-то что делаем?
Олег, мы вас услышали. Мы вас услышали.
Ну, уважаемый коллега, во-первых, я предлагаю эмоции как-то несколько подопустить, потому что если мы начнем кричать в эфире, мы, наверное, вряд ли выработаем более взвешенное решение от этого. Это первое. Второе. Значит, корейцы, к сожалению, не объединяются, и объединяться им мешают те же самые Соединенные Штаты Америки. Давайте не будем питать иллюзии. Соединенные Штаты, англосаксы работают по одной и той же схеме. Кипр северный и южный, Китай и Тайвань, Пакистан и Индия, Северная и Южная Корея, Россия и Украина. Одна и та же методичка. Делит на две части народ, лучше на три части, лучше на 10 частей, а потом стравливают между собой войны. Поэтому ничего экстраординарного с геополитической точки зрения и нового, к сожалению, не происходит. Теперь как мы дошли до жизни такой? Ну, давайте сейчас мы с вами можем вспомнить историю 91-го года, а еще можем вернуться даже в 17-18 год, когда Украина в ее советском виде была, в принципе, создана большевиками. Поэтому я сейчас предлагаю далеко в историю не уходить, потому что ответственны за сегодняшнее положение целый ряд политиков. Значит, вот главный вопрос, что делать в этой ситуации? Есть два выхода из гражданской войны. Выход первый. Стороны садятся за стол переговоров и заканчивают стрельбу. Но Соединенные Штаты Америки настраивают Киев исключительно на военный лад. Вот закон, который подписал Порошенко, яркое тому свидетельство.
А вот как раз вопрос у нас в WhatsApp.
Сейчас, прошу прощения.
Да.
Второй выход этой ситуации — это военный разгром одной из сторон. То есть гражданская война до победы.
По поводу переговоров. Какая роль на Донбассе Суркова, спрашивает наш слушатель. Сколько можно ввести переговоры, которые не приносят результатов?
Ну, я не открою Америке, сказав, что именно Сурков представляет Россию на переговорах с американской стороной. Значит, до каких пор вести переговоры? Значит, есть первый вариант. Не вести вообще никаких переговоров. И там возобновятся полномасштабные боевые действия. Это первое. Второе. Следом за полномасштабными боевыми действиями есть большой риск втягивания России в этот военный конфликт именно как стороны конфликта, подчеркиваю. Сейчас мы вместе с европейцами побуждаем обе стороны прекратить войну и сесть за стол переговоров, но американцам надо втянуть нас в войну. Это, кстати, объясняет очень многое. Вот мы сейчас с вами говорили о том, что идет постоянная стрельба по жилым кварталам. Постоянная. Вам любой человек в Донецке скажет, что либо у знакомых рядом упал снаряд, либо вообще в дом, где он живет, либо на соседней улице.
Почему не отвечают ополченцы? Спрашиваю в том числе и слушателя.
Ну, собственно говоря, военная стадия положения на Донбассе проходила через различные стадии. Были острые фазы. Сейчас, собственно говоря, ополченцы соблюдают перемирие и на выстрелы не отвечают. По крайней мере, мне так говорили, когда я там находился. Так вот, вопрос, что делать в этой ситуации? Это вопрос крайне сложный. Вот хочу сказать, что у меня какого-то готового рецепта, который я мог бы сказать, нет. Но есть одно, на мой взгляд, весьма дельное предложение, которым хочу поделиться. На Донбассе обсуждал, там его поддержали. Я считаю, что ожидать краха украинского государства из-за того, что Соединенные Штаты Америки перестанут его финансировать, не стоит. Соединенные Штаты будут финансировать украинское государство до тех пор, пока Украина будет использоваться ими как инструмент. Конечно, им будет это сложнее делать, если Северный поток-2 мы построим, и поэтому американцы, поляки и всевозможные эстонцы пытаются не дать возможность построить вот эту ветку газопровода. Но, итак, что нужно делать? Нужно начать выдачу российских паспортов на Донбассе. Это первая фаза. Второе. Объявить, что каждый гражданин Украины просто по факту своего украинского гражданства может автоматом получить российский паспорт. Значит, в чем здесь фишка, что называется? Согласно российскому законодательству, можно иметь двойное гражданство. Согласно гражданству, законодательству Украины, двойное гражданство запрещено. Многие Украины, я думаю, граждане Украины, думаю, что миллионы, десятки миллионов захотят получить российский паспорт. Тем самым мы выводим миллионы украинских граждан, это будут военнослужащие, члены их семей, из состояния войны одного государства с другим государством. Когда военнослужащий будет гражданином и Украины, и России, его будет очень сложно побудить начать эту войну. То есть нужно начать разрабатывать тот сценарий, благодаря которому Запад сокрушил ГДР. Я напомню вам, что, собственно говоря, именно голосование ногами граждан ГДР привело к тому, что Берлин, тогдашний ГДРовский, понял, что уже все, власть не удержать, и дальше начался процесс, который привел в итоге к объединению двух Германий. Вот мне кажется, что это путь, который не военным путем поможет избежать того конфликта, в который упорно тянут Соединенные Штаты Америки всеми силами, провоцируя войну между Россией и Украиной.
У нас звонок из Подмосковья. Светлана Васильевна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Ну, господин Сурков, вы знаете, что это настоящая фамилия Дудаев. Он, конечно, никогда интересы Украины, господи, ну, понятно, Донбасса не будет соблюдать. Но это к слову. Но у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что должно произойти, как можно воздействовать на руководящие наши силы, чтобы они проявили политическую волю не по отношению к Сирии, а по отношению к Донбассу?
Спасибо, мы вас услышали.
Ну, собственно говоря, руководство России очень давно проявляет политическую волю не только по отношению к Сирии, но и по отношению к Донбассу. И вам это расскажут на Донбассе, когда вы туда приедете. Иллюзий у Донбасса нет. Они прекрасно понимают, что если бы не поддержка России, Донбасс был бы раздавлен. Поэтому первое, что вы слышите, когда приезжаете в Донецк, вас благодарят как человека, приехавшего из России, за ту помощь, которую оказывает Россия. И уже во вторую очередь говорят спасибо за ту гуманитарную помощь, ну, в частности, которую и мы привезли в этот раз в Донецк. Потому что с пустыми руками приезжать к людям, которые находятся в сложной ситуации, мне кажется, неприлично. Поэтому кто собирается ехать на Донбасс, я могу поделиться опытом, лучше всего брать с собой финансовые средства, потому что сегодня в магазинах на Донбассе вы можете приобрести все. В частности, наши коллеги собрали определенные финансовые средства, отправились в магазины Донбасса, заодно увеличили там выручку, купили детское питание, предметы гигиены, медикаменты и отвезли в несколько детских домов, которые расположены в Донецке и Макеевке.
А что же гаранты Минска-2, Германия и Франция? Ну, в общем-то, вы об этом говорили. Какова реакция их на новый закон? Реакции не было никакой.
Они молчат. Это как раз и показывает, что Киев действует согласованно с Западом, согласованно с Соединенными Штатами Америки. Потому что закон о реинтеграции обсуждался в всевозможных украинских структурах так давно, что можно было и Берлину, и Парижу, да кому угодно высказать свое фи, свое возмущение, и тогда, возможно, этот закон не был бы подписан.
Россия так и так втянута в войну, пишут, нам нужно не ждать чего-то хорошего, а по-жуковски вводить на Донбасс войска. Другого варианта не будет, Константин с Урала.
Ну, расскажите товарищу Сталину, что ему нужно было наносить удар по Гитлеру, а возможно вводить войска еще в Испанию, когда был. Политика — это очень сложная штука. Хорошо рассуждать это нам с вами в эфире радиостанции или по телефону, когда наша ответственность близка к нулю. А вот когда вы несете ответственность за жизни сотни миллионов граждан, я думаю, что решение принимать куда сложнее.
Обсуждаем закон, подписанный Порошенко, о Донбассе. Николай Стариков в студии «Комсомольской правды».
Из глубины.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» общественный политический деятель, писатель Николай Викторович Стариков. Мы обсуждаем тему, закон, подписанный Порошенко 20 февраля, является ли он прямым объявлением войны Донбассу, а значит, косвенно и стране-соседу. Наш номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 967-297-02. Пишите, звоните. Николай Ильич, а вы до перерыва начали говорить о том, что, собственно, в Донецке создано нормальное, полноценное государство с всеми признаками этого государства.
Но мне кажется, что Донецкая Народная Республика не только имеет все атрибуты государства, но, по сути, этим государством и является. Есть полиция, есть армия, есть органы управления, есть парламент, есть общественные движения, партий там нет, но мне кажется, это очень правильная ситуация для государства, которое ведет войну. Там есть экономика, есть предприятия, которые, если они оказались в сложной ситуации, их стараются запустить. То есть, МЧС, средства массовой информации, паспорт с гражданством, вот все есть.
Только валюты свои нет.
Есть и государства в мире, так сказать, которые уже вышли из статуса непризнанных государств, тоже бывает без своей валюты. Да, валюта там является наш российский рубль. Я даже скажу, что даже бюрократия есть, как некий признак государства. Например, в нашей делегации было несколько бизнесменов, которых мы попросили приехать с нами для того, чтобы рассмотреть какие-то вопросы экономического сотрудничества с Донецкой Народной Республикой, чтобы там запустить какие-то проекты, может быть, создать рабочие места. И у нас даже были определенные предварительные обсуждения, договоренности, даже было распоряжение главы ДНР оказать содействие. И что вы думаете? Как-то бюрократия, окружение, эти прямые распоряжения не выполнила. Давайте вспомним, что в нашем государстве тоже, к сожалению, майские указы выполнены не на 100%. Поэтому мы видим, что определенные родимые пятна государственности, как в хорошем, так и, может быть, не в самом хорошем смысле, они в Донецкой Народной Республике присутствуют.
А у нас как раз звонок из региона, который непосредственно граничит с Донбассом, из Ростова, от Александра. Александр, слушаем вас.
Вопрос такой. Почему мы не пользуемся возможностью восполнить свои кадры, рабочие, инженерно-технические, сельские, за счет желающих приехать нам в Россию?
Вы имеете в виду, наверное, я бы так переформулировал вопрос.
Не из Донецка, из России, из самой Украины.
вы знаете, мне сложно ответить.
Почему такое законодательство наше, которое не позволяет нежелающим сюда переехать, но в Россию?
Я скажу так, если законодательство устроено так, что русский человек с украинским паспортом не может получить российское гражданство, на мой взгляд, это называется безобразие. Потому что Россия должна быть матерью, а никак не мачехой. Любой, кто сегодня пытается не только получить российское гражданство, например, вид на жительство, или женился на гражданке Украины или Донецкой Народной Республики, знает, что огромная дорога, усыпанная отнюдь не розами, от приезда в Россию до получения российского гражданства. Я уже сказал, что, на мой взгляд, паспорт России должен гражданам Украины, в первую очередь Донбасса, выдаваться автоматически. Мне непонятно, почему наши уважаемые депутаты Государственной Думы, где фракция одной известной партии 84% занимает, почему они не могут решить этот вопрос очень просто и быстро. Когда принималось политическое решение, демонстрировалась политическая воля, за несколько дней вся Южная Осетия получила паспорта. Когда принималось политическое решение, все Приднестровье получало российские паспорта буквально за несколько дней. Это все реально сделать. Если кто-то скажет, что на Украине сегодня есть нацистские и военные преступники, я с этим соглашусь. Да, есть. Это значит, что автоматическая выдача гражданства должна быть через процедуру общения с компетентными органами, составлением списками, что сделать совершенно несложно. Мы должны дать возможность нашим бывшим согражданам по Советскому Союзу и их потомкам, а мы с ними один народ, выйти без потери чести, без нарушения присяги из той сложной ситуации, в которой они сегодня находятся. Потому что какое-никакое, а Украина — это государство. Парня призвали в армию. Если он не идет в армию, он преступник. Офицер служит, он давал присягу. Сегодня нас готовят к войне государства с государством. Вот что хотят американцы. Поэтому давайте сделаем наших украинских братьев гражданами России, и тогда вот этот план, он просто полностью рухнет.
Уже прозвучали страшные цифры. По оценкам Генштаба Украины, число потерь 12 тысяч человек с обеих сторон при военном решении конфликта на юго-востоке Украины. Но ведь это только предполагаемые военные потери, соответственно, кратно будут число потерь среди мирного населения, а те люди, которые не захотят там оставаться, они будут бежать от войны. А бежать от войны они будут куда? Они будут бежать к нам. Значит, то есть в ту же Ростовскую область, из которого, откуда сейчас звонил слушатель.
Ну вот давайте представим самый страшный сценарий. ВСУ и националистические батальоны начинают наступление. Куда будут от войны бежать люди? Конечно, они будут от линии фронта, через линию фронта, то есть в Киев. Побежать будет совершенно невозможно. Поэтому, конечно, в случае начала разворачивания полномасштабных боевых действий Россия вновь получит большой поток беженцев.
Но... А Киев готов к такого рода к огромным потерям?
Я очень надеюсь, что нет. Хотя, вы знаете, надеяться от украинских властей, работающих в интересах Соединенных Штатов Америки, что их хоть как-то останавливает потеря своих собственных солдат, ну, совершенно невозможно. Эти люди сами через неизвестных снайперов расстреляли Небесную Сотню на Майдане, чтобы захватить власть. Сами начали гражданскую войну, отправив на бойню молодых украинских парней. Поэтому мне кажется, что ожидать от них какого-то сожаления к своим собственным гражданам и солдатам невозможно. Теперь, что касается точной цифры потерь. Она точно неизвестна. Одно могу сказать совершенно однозначно. Все, с кем я общался, скажем так, в военной сфере на Донбассе, говорят, что Украина занижает свои потери примерно раз в 10. Это огромная трагедия, и я знаю, что нас слушают и украинские матери. Если вам говорят, что ваш сын исчез, пропал, убежал, к сожалению, вероятность того, что он погиб на фронте, очень и очень велика. Это, кстати, одна из причин, почему Киев заинтересован в продолжении боевых действий. Потому что до тех пор, пока идет война, вот на эти страшные вопросы матери они могут не отвечать. Говорить, что сын в плену, что он куда-то убежал и так далее. Далее, что нужно отметить. Некоторое время назад у нас в средствах массовой информации немножко смеялись. Так, знаете, Украина опубликовала большое количество потерь небоевых. По-моему, даже 8 тысяч называли. Тут смеяться нечего. Знаете, что они сделали? Они взяли боевые потери и записали в небоевые. То есть вот эту самую ложь, которую они постоянно занижали, эту статистику они увеличили за счет рассказов о том, что люди спиваются, стреляются там и так далее. Нет, есть такие случаи, но не в таких количествах. Они просто делят количество потерь на 10, занижают эти цифры, а потом выдают эти потери за небоевые. Ну и при этом еще, конечно, экономят американские деньги, потому что если человек сам что-то с собой сделал или исчез, или убежал, то никакой пенсии, никаких пособий, ничего.
У нас звонок из Башкирии. Ирек.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Ирек, это город Сельтамак, Башкирия. Дело в том, что я, ну, мне 47 лет, я вот в свое время я служил как раз вот в Черновцах, это в учебной роте. Потом в Венгрию, конечно, ушел, но тем не менее то, что я служил в учебном полку в городе Черновцы, это Украина, получается, западная Украина, грубо говоря. Вот. Но дело в том, что у меня настолько много осталось сослуживцев, которые были вот, ну, действительно украинцы, которых я действительно уважаю, из Харькова, из Донецка, и с Одессы, с Полтавы, с Винницы. Их много-много, понимаете. И вот это вот все, что творится сейчас, да, вот в течение вот этих вот лет, вот с 14-го года, вот как я вот все вот это знаю, да, я вот сколько обсуждаю, вот вчера вот пересматривал свои фотки вот эти вот, ну, пацанов, с которыми я служил. Да?
А вы с ними общаетесь? Вы созваниваетесь?
Я вот именно, что я с ними не могу общаться, потому что как бы мы тогда так и, ну, не было тогда ни интернета, ничего же. Мы как бы там обменялись там адресами, но как бы у нас так и не получилось, то что, ну, тогда Советский Союз, как говорится, еще развал Советского Союза потом случился в 91-м году, как раз после моего дембеля, вот. И вот это вот все меня вот, я сам по себе, вот, ну, как бы в Башкирии живу, у меня отец татарин, мать башкирка, я как бы, ну, мусульманских кровей, скажем так, да, но тем не менее, вот это вот единение я до сих пор вот чувствую, да, знаю, я не знаю, что творится, вот это вот. Постоянно слежу за этими, все вот, передачи вот эти вот, все время слушаю «Комсомольскую правду». И Ирак, для меня это просто как будто, я не знаю, какое-то непонятное что-то происходит в этой жизни.
Ну, вас услышали.
Вот в чем дело.
Я даже не знаю, что здесь прокомментировать, Ирак. Вот ощущение иррациональности происходящего, оно не покидает, когда находишься на Донбассе. Более того, жители Донбасса, ну, за просто очень редким исключением, такого в жизни не могли себе представить. Они тоже смотрели телевизор, видели там войну в Сирии, которая началась практически на 2 года раньше, чем на Украине. И дальше вот это началось. Но я хотел бы привести один пример, говорящий о том, что такое гражданская война. Мы помним с вами войну начала 20 века, вот когда отец на сына, брат на брата. Вот то же самое там происходит. Огромное количество семей перестали общаться. Это есть и вот у нас, да, родственники на Украине, люди живут в России. А представляете, как вот, это мои знакомые. Сын живет в Донецке, сестра живет в Киеве, они не разговаривают. Они не разговаривают, они живут как будто в параллельных реальностях. Дальше, я вот в Горловке встречался с общественностью в институте иностранных языков в Горловском. Украина объявила его эвакуацию. Незначительная часть студентов и преподавателей переехала туда и как бы находится там. Большинство осталось в Горловке. Так вот, те, кто уехал, они же все общаются в социальных сетях, страшные вещи пишут. И каждый день Горловка с той стороны обстреливается. И вот люди мирных профессий говорят, а вот как нам потом с этими людьми замиряться? Они хотят нас убивать, они стреляют по нам, они говорят, что мы вот-вот придем, и дальше там, я не могу в эфире сказать, что там, собственно говоря, происходит. Вы знаете, что наиболее страшный эпизод, такой вот яркий, страшный эпизод гражданской войны, он тоже в Горловке, когда Горловская Мадонна, девушка с маленьким ребенком, была убита артиллерийским снарядом. И Украина все это отрицает. Убито 200 детей уже на Донбассе. К сожалению, конца и края этой стрельбе и жертвам не видно.
Донбасс не согласится на миротворцев, которые предлагают Киев Западом. Тему миротворцев, я думаю, продолжим после небольшой паузы. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 297 02. В студии Николай Викторович Стариков. Мы обсуждаем закон Порошенко о реинтеграции Донбасса, который несет за собой войну.
Из глубины. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. На радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Наш номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Мы обсуждаем тему принятия закона Петром Порошенко, который является объявлением войны Донбассу. И до перерыва мы говорили о возможности ввода независимых миротворцев. Об этом нам пишут и слушатели о радио «Комсомольская правда». Может, действительно стоит ввести независимых миротворцев, и уже пускай люди сами решают, в каком статусе и как себя позиционировать.
Ну, хочется сказать первое, а что значит такое независимые миротворцы? Это что такое? Они вообще ни от кого не зависят? Это просто вот...
Ну, под эгидой ООН, разумеется.
Ну, значит, они будут зависеть ООН. Давайте зададим вопрос, а ООН у нас от кого зависит? А ну, ООН у нас реально независимая или Соединенные Штаты
если
Америки?
Если говорить о взносах в бюджет ООН, то, конечно...
Нет, бюджет... Ладно, бюджет бюджетом, хотя это важно. Но последние действия Соединенных Штатов Америки, они об ООН вытирают ноги. А международное право и в первую очередь об ООН. Поэтому говорить о том, что даже миротворческий контингент ООН будет абсолютно независимым, не приходится. Это первое. Дальше вот просто, я не военный, но вот даже мне очевидны вопросы, на которые ответы пока нет. Значит, Донецк. Линия фронта, например, аэропорт. Это вот закончился город, пара километров, и там уже, значит, разбитый Иверский монастырь. И линия фронта. Вопрос. Миротворцы у вас где размещаются? Вы их должны разместить между сторонами.
Вот в этих двух километрах.
В этих двух километрах, а там минные поля и отсутствие каких-либо зданий. Там все разгромлено артиллерией. Значит, где будут жить эти самые, в кавычках, независимые миротворцы? Я вам скажу, где. В Донецке. Это значит, что у вас в центре Донецка, это несколько километров, подчеркну, от линии фронта, появляется несколько десятков тысяч вооруженных людей, подчиняющихся непонятно кому и вполне осуществляющих, ну, как минимум, шпионские функции. Уже сейчас ОБСЕ обвиняют ведь в Донецке не только в том, что они слепотой страдают, нежеланием ездить по обстрелам, которые украинская артиллерия делает. Они шпионят на вполне конкретную сторону. Это факт, который вам скажут в Донецке. Вопрос. Как вы себе представляете существование Донецкой Народной Республики? И тут же по улицам, ездящие на танках, бронетранспортерах, хорошо вооруженные силы, подчиняющиеся непонятно кому. Как это? Вот как?
А что в Донецке, в Горловске говорят о возможности ввода миротворцев?
Так вот, они не понимают, как это будет. Я могу объяснить, как это должно быть. Вот сегодня линия фронта проходит у Донецка. Украина, которая хочет остановить гражданскую войну на своей территории, заявляет, что она отводит войска на 50 километров по всей территории соприкосновения. Взяла и отвела. Донецкая Народная Республика заявляет, что войска не двинутся ни на метр. Появляется 50 километров. Вот в этих 50 километрах есть населенные пункты, поселки. Там размещаются миротворцы ООН. Хотите, проволоку натягивают, разминированием занимаются, но у сторон уже нет физической возможности стрелять друг в друга. Все, стрельба прекращается. Сегодня же предлагают миротворцев завести прямо в Донецк.
Так, по-моему, еще вдоль границы разместить ту часть границы, которую тут те участки, которые, собственно, Украина и ВСУ не контролируют.
Да, вопрос, а что...
То есть граница с Россией.
Почему они должны стоять на границе? Вот там нет боевых действий.
Они говорят про инфильтрацию оружия и воинских подразделений через эти участки.
Вот как только появится ответ на вопрос, где будут размещены эти миротворцы, вот тогда эта идея сдвинется с мертвой точки. Пока, на мой взгляд, она совершенно просто нереализуема. Просто чисто технически. Значит, либо украинская армия должна отойти на значительное расстояние, либо непонятно, где будут находиться эти миротворцы.
А вообще уже есть человек, которому Порошенко готов поручить взятие Донбасса. Это дававший присягу России, 5 лет отслуживший в России, ныне генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он участвовал в так называемом АТО с первых дней, 95-я аэромобильная бригада, совершала рейды. Об одном из рейдов даже был сделан фильм американскими кинодокументалистами. И его уже некоторые обозреватели на Украине называют украинским Бонапартом, который на которую будет опираться Порошенко в случае чего?
Ну, я хочу сказать, что, напомню, наверное, Украина очень плохо знает историю. Наполеон Бонапарт, он знаменит ведь не только тем, что он выиграл целый ряд сражений, не только тем, что он попытался взорвать наш Кремль безуспешно, а тем, что он совершил государственный переворот и сбросил имеющуюся тогда французскую власть. Если некий украинский генерал осуществит военный переворот, я бы отнесся к этому с пониманием. Особенно если после этого он выступит с мирными предложениями для того, чтобы остановить войну, пагубность которой для своего государства он понимает как никто другой. Поэтому украинский Бонапарт, мне кажется, это очень интересный выход из ситуации. Правда, честно скажу, я на такое развитие событий не очень-то рассчитываю.
Ну и печаль еще в том, что этот человек уже однажды давал присягу одному государству, и это государство была Россия. А теперь он воюет, условно говоря, за другое государство, и вряд ли доверять действиям и решениям подобного человека возможно. У нас звонок из Питера. Владимир, мы вас слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ой, хотел бы вам сказать, ну, вот мне 56 лет, ну, хорошо помню свое детство, 10 лет мне было, и моя мама с двумя детьми нашими, ну, я и моя сестра, жили одно время на Украине, Днепропетровская область, есть там колхоз такой, Синельниковский район, колхоз Серпемолот. Мама русская. И вот вы говорите, что это один народ. Нет, не один. Я хорошо помню, как ее дразнили, кацапка и все в таком роде. Почему не учишь украинский? Это ужас какой-то был. Так что не надо говорить, что это один народ. Нет, Украина и русские – это совершенно разные люди. Спасибо.
Не согласен категорически. Это один народ с особыми этническими особенностями. Задам вам вопрос провокационный. Скажите, пожалуйста, после объединения ГДР и ФРГ – это один народ в Германии живет? Или совершенно разные народы? Их даже называют Ози и Веси, то есть разные немцы. Так это один народ? Или в Германии сейчас проживает целый, так сказать, спектр народов?
Я вам привел пример. Я привел пример из твоей жизни.
А вот я вам тоже привожу пример, уважаемые радиослушатели.
Германия, это вот Корея, Северная и Южная, это один народ. Германия тоже, наверное, один народ. Но Украина и русские, это совершенно разные. Даже вспомните армию. Где украинцы, где русские. Как они ненавидят русских.
Спасибо.
Значит, правильная позиция была выработана. Вообще велосипед изобрели до нас. Еще в Российской империи есть русский народ, состоящий из трех частей. Великороссы, малороссы, белорусы. Точка. У каждой из этих ветвей великого народа есть особенность. Но народ один. Вот сегодняшние украинцы – это малороссы.
Ну, вот, собственно, определение было дано, хотя, конечно, с Николаевичем, наверное, поспорят не только слушатель из Питера. Вот нам
пишут... Я предлагаю объединиться. Давайте объединимся в один народ, а потом будем спорить. Вот мне кажется, как только мы объединимся, все споры закончатся. Точно так же, как в Германии, сегодня никто не спорит, один народ или разный. А когда ГДР и ФРГ было, в ГДР говорили, что ГДР – это совершенно иной немецкий народ, а вот ФРГ – это другой немецкий народ. Так что давайте не повторять какие-то исторические заблуждения.
Нам пишут, я вас слушаю, удивляюсь. Вы говорите, давайте выдадим паспорт украинцам. Потом говорите, что очень много людей не общаются друг с другом. А вы уверены, что дадите кусок бумажки типа паспорта, и они станут послушными гражданами или изменят свое мнение о нас?
Да, я уверен, потому что я немножко знаю историю. У нас была страшнейшая гражданская война в начале 20 века. Вы хотите сказать, что всех тех, кто был связан с белой армией или родственников, всех истребили до последнего человека или вывезли за границу, и в Советском Союзе Красной России, Совдепии, остались жить только тех, кто воевал за Красную Армию? Конечно же, нет. Гражданская война – это страшная вещь, она проходит через каждую семью, но ее ужас в том, что брат воюет с братом, потом становится определенным бальзамом, когда эти раны затягиваются, потому что война гражданская может быть прекращена, она не должна быть истребительной. Как только одна сторона получает возможность перейти на другую сторону баррикад, дальше война заканчивается.
Ну, мы говорим о человеческих аспектах, о гуманитарных аспектах, а если говорить о военной составляющей этого закона, на самом-то деле в нем сказано, что гражданские военные структуры утрачивают свои функции, и вся власть переходит к военным, то есть консолидация власти в руках группы военных, в руках военной верхушки, ну, собственно, вы уже говорили о том, что и в руках Порошенко, и подотчетных ему генералов, одного из таких генералов мы уже назвали.
Ситуация сегодня ровно такая же. ровно такая же. В этой зоне АТО, несмотря на название, всем заправляют военные и СБУ.
СБУ отодвигается сейчас.
СБУ работает, СБУ подчиняется военным и работает в их интересах. Просто пример, как СБУ работает. Там один мой знакомый, офицер армии ДНР, говорит, как только я еду на передовую, мой телефон оживает, и мне начинают звонить банки с предложением кредитных карточек. То есть очень хотят идентифицировать, кому принадлежит этот номер телефона. Как только я отъезжаю от передовой, все банки почему-то теряют ко мне всяческий интерес.
В финале будет война или нет?
Я очень надеюсь, что войны не будет. Но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Чем больше будет боеготовность армии ДНР и ЛНР, чем жестче позиция России и, ну, желательно, Берлина, Парижа и всей остальной Европы, тем менее вероятно разворачивание полномасштабных боевых действий.
С Николаевичем Стариком мы обсуждали сегодня закон, принятый Порошенко, о реинтеграции Донбасса и о возможности возникновения там вновь военного конфликта. Николаевич, спасибо.
Из глубины.
Здравствуйте, я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина.
Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
Добраться до работы.
Посмотреть один футбольный матч.
Нарастить реснички.
Пролистать новые фотки друзей в соцсетях.
Или просто поспать.
А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира.
Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени.